Еще раз вам, господа, добрый вечер. Мы попробуем сегодня начать и закончить дискуссию 16 главы. Она относительно короткая, всего 10 стихов. И, может быть, мы еще сможем взять первый стих из 17 главы. Посмотрим, как получится. 16 глава открывается с удивительного противоречия. «И вышел жребий сыновьям Юсефа от Ярдена возле Ерехо к водам Ерехо, к пустыне, и поднялся, от Ерехо на гору Бейс-Эль». То есть мы видим, что жребий выходит для сыновей Юсефа. Дальше он идет от города Бейт-Эль к городу Луз. И третий стих спускается к морю. Четвертый стих: «И получили надел сыновья Юсефа, Минаше и Ефраим». И дальше идет разделение. Пятый стих говорит: «Это была граница сыновей Ефраима по семействам их», а начало 17 главы – это границы Минаше вместо Ефраима. И не очень понятно, почему написано сначала, что был жребий сыновьям Юсефа, а потом он разделяется отдельно на Минаше и на Ефраима. Так сходу не очень ясно, из каких соображений так написано. Рамбан в комментарии на Хумаш, в своем комментарии на Сефер Бамидбар, объясняет достаточно пространно принципы разделения земли. Мы вернемся к этому Рамбану в деталях, когда будем обсуждать середину 17 главы и территориальные претензии Минаше к Йошуа. Но в любом случае, как бы то, что отсюда сейчас можно вытащить, Рамбан там объясняет, что когда формировали жребий, бросили один жребий для двух сыновей Йосефа, для Минаши и для Ефраима, бросили жребий двойного размера, как я понимаю. И после этого внутри этого двойного жребия бросали еще один раз жребий для того, чтобы понять, кому достанется какая часть. И поэтому сначала написано очерчение для сыновей Юсефа, а после этого отдельно для Ефраима, отдельно для Минаша. Интересно, что, видимо, Абарбанель не читает Рамбана таким образом. Абарбанель в полной уверенности, что Рамбан говорит, что доля, которую бросали для сыновей Юсефа, была не двойная, а одинарная. И отсюда все претензии Минаше, как он это понимает, но и спорит с этим, как бы с этой позиции спорит и говорит, что у каждого колена была своя доля. Хотя мне кажется, что его вопрос задает сам Рамбан. Рамбан сам спрашивает: если они бросили жребий на одинарную долю, то тогда непонятно, как можно было выполнить условия получения первенства. Ведь Юсеф получил аспект первенства детей Иакова, связанный с землей Израиля, а именно два колена. А если так, так, ну, если на них на двоих бросали одну долю, то я так и не очень понял, из каких соображений это называется долей первенства. Первенец должен получать двойную долю наследства. То есть получается, во всяком случае, похоже на то, что как бы сначала бросили один жребий на них двоих, а потом отдельно на Ефраима, отдельно на Минаше, чтобы понять, какую каждый из них возьмет часть. Дальше идет длинное географическое описание границы, и мы сфокусируемся на двух последних стихах. И города, 9 стих, выделенные сыновьями Ефраима, среди наделы сыновья Минаше, все города эти с селениями их. Из этого стиха следует открытым текстом, что территория Ефраима не была непрерывна. Территория Ефраима состояла из одного толстого куска. Еще был некий набор городов, которые были рассеяны по территории Минаше. И 10 стих сразу за ним: «И не изгнали они», то есть имеется в виду колено Ефраима, «и не изгнали они Кинаани, который жил в городе Гейзер, и жили Кинаани среди Ефраима до сегодняшнего дня». А дальше следующая фраза: «Вайги лемас овад, овед можно понимать двумя разными способами. Первый способ – они стали работать на налог. Это, наверное, самый близкий литеральный перевод. И интерпретировать это можно разными способами. Первый – это то, что с них брали налог, и поэтому они работали. Второй способ – это то, что с них налог брали не деньгами. Радак предлагает такую форму объяснения стиха, говоря, что евреи брали с них налог не деньгами, они брали с них налог работой. И была работа, которую они должны были выполнять. Это один способ. Второй способ – это понять, что с них таки действительно брали денежные налоги. И они просто должны были работать для того, чтобы эти денежные налоги платить. И то, что мы говорили, как в случае работы, так и в случае денег, можно объяснить здесь, что идея уплаты налогов в античном государстве была практически в каком-то смысле равносильна гражданским правам. То есть получается, что в городе, да, когда человек жил, он должен был всякие городские повинности делать и платить налог. И уплата этого налога была в каком-то смысле эквивалентна правам этого человека, проживающим внутри города. То есть мы видим, что евреи не только не истребили этого Кинаани, который был среди них, да, на Ефраима, а еще и дали ему какую-то иллюзию гражданских прав. То есть, может быть, не равенство, но в каком-то смысле что-то они получили. И не очень понятно, из каких соображений евреи этого Кинаани не изжили окончательно и бесповоротно. Интересно, что Мальбим говорит, что, по-видимому, базируясь на противопоставлении 9 и 10 стиха, Мальбим говорит, что поскольку они не изгнали только одних кинаанин, которые жили вокруг города Гезера, а предыдущий стих говорил о том, что были города у Ефраима, которые были не в его территории, то он говорит, что, может быть, Гезер тоже не был у них в территории, а был в территории у Менаше, как из 9 стиха следует, и поэтому они не смогли его изгнать. Но это проблема, потому что тогда мы вынуждены будем сказать, что Менаше им не помогал. То есть Менаше не помогал Ефраиму выгонять его кинаним. И это, я не знаю, насколько это комфортабельно говорить, с одной стороны. С другой стороны, Клиякар, как бы, он говорит гораздо более резким языком все, и говорит, что это открытая критика стиха по направлению к Бене Ефраим, потому что они их не изгнали, а должны были изгнать. И еще один комментарий, который я видел, вообще говорит, что удивительно, потому что не написано, что они не могли изгнать, как мы видим в следующей главе, например, есть фрагмент, а написано, что они их таки не изгнали. Не изгнали, значит, не захотели. И уж поскольку мы это все объяснили, что все это было связано определенным образом с налогами, то, может быть, евреи действительно соблазнились на то, да, во всяком случае, в простом смысле текста, может быть, соблазнились на то, чтобы оставить их в этом городе, для того, чтобы они там всякую работу делали на них, которую они не хотели делать сами. Мы говорили, самые мерзкие работы, которые были в то время, была работа водовоза и дровосека, те самые, которые получили от Йехошуа Гивоним. Может быть, и в этом был смысл того, что они их оставили и заставляли их вот как бы эти работы на себя делать. Интересный комментарий говорит здесь Даософрим. Даософрим говорит, удивительно говорит, что сказано, что они не добили этого Кинаани, но тем не менее не сказано, что они заставили этого Кинаани держать семь законов Ноах. И именно в связи с этим это как бы тяжело понять, потому что, ну, как бы поверить, что они оставили Кинаани, ну, тяжело. И он говорит, его объяснение этого стиха, это то, что он говорит, что они оставили их жить, а про семь законов Ноах не сказано, потому что это и так понятно. То есть, как бы нереально, чтобы в поколении Йехошуа евреи были готовы, или поколение сразу после Йехошуа, евреи были готовы мириться с наличием открытого идолопоклонства на святой земле прямо посредине своей среды. И поэтому не сказано, потому что это и так понятно, с одной стороны. С другой стороны, это с утра не очень ясно, потому что если идти по версии Да Софрим, то тогда очевидный вопрос. Ведь мы говорили, что начало завоевания Святой Земли давало кинаанам три возможности. Первое, они могли просто все бросить и уйти. Вторая, они могли принять на себя семь законов Ноаха и остаться. Третья, они могли воевать. И мы видим, что если идти по Да Софрим, так они, если они взяли на себя семь законов Ноаха, то тогда вообще этот стих не воспринимается как критика тех евреев. То есть получается, что они зашибли всех, кого надо было зашибить, потому что выделены только не евреи из вот этого странного города Гейзера. И эти кинааним из Гейзера, вот их они не зашибли, а их они оставили на земле. Потому что те взяли на себя семь законов Ноаха, как и с утра как бы надо было брать. И это немножко любопытно, однако. Что есть как бы такое, вот как бы такая. Такой огромный диапазон в споре учителей о том, как воспринимать этот стих и что с ним делать. Окей, вопросы по 16 главе. Хорошо, пойдем в 17. 17 глава, первый стих в 17 главе, прямо он поднимает ключевой вопрос, на который сейчас придется как-то ответить. Говорит 17 стих так. «И был брошен жребий для колена Менаше, ибо он первенец Юсефа». И не очень понятно, где логическая связь между началом и концом фразы. Почему нужно было бросать жребий из-за того, что он первенец Юсефа? Это во-первых. Во-вторых, я уже привык, что если бы он был первенцем Юсефа, так хорошо было бы бросить его жребий до Ефраима, зачем его бросили после? Этим мы занимались с вами 2 недели назад. Идея того, что во время известной истории, когда Яаков Авину определял наследие колен, он поменял руки и выдвинул Ефраима, который был связан с Торой, и сделал его первенцем больше, да, чем Менаше, который был связан с делами этого мира. Мы с вами занимались на прошлой неделе, 2 недели назад, да, мы с вами говорили о том, что вообще как бы в результате этого всего Ефраим и Менаше стали символом двух реальностей, красивого нетива. Мы объясняли о том, что есть реальность поколения исхода из Египта, реальность поколения, которое входит в землю, и их реальности так резко отличаются друг от друга, и символами изменения этих реальностей есть очередность колен Йосефа внутри общего списка, мы это объясняли. Ефраим перед Менаше означает Дераханейс, дорога чуда, а Менаше перед Ефраимом это Дерахатев, это дорога природы. В любом случае, тут есть удивительный вопрос, как бы, да, который связан не только с вот этим, не только с тем, почему написано, что Менаше первенец Юсефа. Мы объяснили, почему Менаше после Ефраима, но не очень понятно, почему здесь нужно писать, что он первенец Юсефа, кому это помогает. Кроме этого, мы уже как бы есть очевидный вопрос в другую сторону, потому что если мы знаем, что Яаков сделал Ефраима первенцем Юсефа, то как же может посох говорить, что Менаше теперь первенец Юсефа? Ведь мы же знаем, что он не первенец. А даже если он биологический первенец, то не очень понятно, о чем идет речь. Одно объяснение, которое мы видим у учителей здесь, это то, что несмотря на то, что Яаков поменял их местами, и Ефраим сделался первенцем, на самом деле у Менаше тоже остались некие привилегии первенца. Не все, да, но какие-то остались, и поэтому он тут называется первенцем Юсефа. И Менаше продолжала называть себя первенцем Юсефа, и как бы Ефраим не протестовал против этого. Да. Это один способ смотреть на стих. Второй способ смотреть на стих говорит Рав Моше Довид Вали. Удивительно красивый ответ. Он говорит так, что почему написано, что Менаше первенец Юсефа? Потому что, если вы помните, в этой самой истории перемены рук после того, как Яаков поменял руки, Иосиф сказал ему: папа, это неправильно, нужно наоборот сделать, да? И говорит Рав Моше Довид Вали, поэтому называет стих Менаше первенцем Юсефа. Не первенцем Якова, а первенцем Юсефа, потому что первенцем Юсефа он был, а первенцем Якова не был. И именно поэтому здесь написано в качестве объяснения того, почему жребий Менаше тянули вторым, написано: и был жребий для Менаше, имеется в виду сейчас, а не до Эфраима, потому что он первенец Юсефа, а не первенец Якова. И так он объясняет логическую очередность и того, и другого в стихе. Но продолжение стиха тоже оставляет удивительный вопрос. Стих продолжает так: а Макиру, первенцу Менаше, который был отец Гилада, значит, он, видимо, первый тащил свой жребий, потому что он был человеком войны, и достались ему Гилад и Башан. Обе эти территории, и Гилад, и Башан, они связаны за Иорданием. И то, и другое, это не территории в настоящей земле Израиля, а территории, которые снаружи земли Израиля, в Заиорданской полосе. Да? То, что называется сегодня восточный берег реки Иордан. Да? Так вот, интересно, потому что интересно, потому что, видимо, стих предлагает некую связь между началом его и концом. То есть жребий, брошенный для колена Менаше, который был первенец Юсефа, Махир, первенец Менаше, получил надел в Заиордании, потому что он был человек войны, человек, выходящий на войну. И не очень понятно, в чем здесь логическая связь. А Барбанель пытается объяснить так. А Барбанель говорит, что в отличие от Реувена и Гада, которые думали о стадах, и нам сказано открытым текстом в Сефер Бамидбар, что они думали о своих стадах, почему колено Менаше было разорвано на две части для того, чтобы получить надел в Заиордании, не сказано. И это само по себе удивительный вопрос. То есть мы здесь встречаемся первый раз с разделением земель в Заиордании, и разумно задать этот вопрос, из каких соображений Менаше вообще не получают в земле никакого надела. То есть половину надела колена. Но семейство Махира, который его первенец, почему оно получает надел с другой стороны Рикерда? А Барбанель объясняет, что конец стиха, то, что Махир был человек войны, то есть он был, да, он был ориентирован на военные действия, и поэтому он выбрал себе место, в котором он мог проявить геройство и личное мужество. Другим образом, это поступок чисто военного геройства. Он берет себе территорию, он берет себе надел из соображений того, что там нужно будет воевать, там нужно будет защищать землю, там нужно будет воевать против окружающих племен, и поэтому он выбирает там остаться именно из этих соображений. Интересное объяснение говорит здесь Мальбим. Мальбим говорит так: написано, что Махир, он первенец Менаше, а Менаше был тот, которого разорвали на две части. И разорвали на две части именно по привилегии первенца. Первенец, как мы знаем, получает двойную долю. Поэтому Менаше был единственным коленом, которое собрало долю с одной стороны реки Иордан и с другой стороны реки Иордан. Они получили надел с обеих сторон. Это еще одно объяснение этого вопроса, почему Менаше получил надел не только в земле, а получил надел в Заиордании. Интересно, в том месте в Сефер Бамидбар, где идет вся эта дискуссия, там тоже Мефаршим приводит несколько объяснений. И там звучат такие идеи. Одно объяснение: Моше Рабейну очень боялся, что если он поселит Реувена и Гада с одной стороны, а все остальные колена с другой стороны, то это разделение по коленному принципу приведет к тяге к независимости, в результате чего они просто в конце концов отколются от государства. А он не хотел поощрять такую независимость. И именно из этих соображений разорвал одно из колен на две части, потому что знал, что колено будет связано между собой, родственники будут бегать по обе стороны земли и туда-сюда. И так будет постоянная непрекращающая связь, которая узами крови привяжет Иордания к настоящей Эрицесрою. И нужно было выбрать, какое колено это сделать. И тут он, значит, он раздумывал и выбрал колено Менаше, именно семейство Махира, потому что оно славилось не только и тем, что он был первенец, а тем, что он был еще и феноменального уровня учитель. Это было семейство людей, которые были погружены в Тору, и поэтому он взял и перетащил их на другой конец, на другую сторону Иордана, для того, чтобы они там могли преподавать Реувену и Гаду тоже. Интересно в этом смысле, что слово «война» на комментарии этого уровня воспринимается как мягкая аллегория. И мы знаем, что учителя многократно сравнивают учебу Торы, особенно устной Торы, с военными действиями. И поэтому здесь, в нашем стихе, где было сказано, что он был человек войны, он был Иш-Мильхама, в Друше не так сложно увидеть здесь, что он не был дядькой, который умел здорово размахивать мечом и щитом, что с утра не есть очень еврейская ценность, а это был человек, который умел учиться и умел преподавать. И поэтому Моше Рабейну выбрал его и туда перетащил. Но все-таки это оставляет очевидный вопрос, ведь было много разных поколений, много разных колен, которые можно было разорвать пополам. Тебе нужны были Талмидей Хахомим. Если так это надо было, так Моше Рабейну мог разорвать колено Иссахара. Можно было Иссахара разорвать, да, они были известны Талмидей Хахомим. Можно было Иуду разорвать. Можно было много кого разорвать. Из каких соображений был все-таки выбран Менаше, не очень понятно. И тот факт, что он как бы выбрал семейство Талмидей Хахомим, мало отвечает на этот вопрос. Ответ на этот вопрос я слышал, есть несколько разных ответов, очень интересных, на разных уровнях. Один ответ, очень классный, я слышал когда-то от моего учителя. Сказал один из моих учителей, что колено Менаше – это колено, которое наиболее всего связано с Эрец Исраэль. Это колено, у которого наибольшая жажда к Эрец Исраэль. И мы знаем, что Йосеф, он отличался именно этим. Он отличался потрясающей жаждой, потрясающим желанием войти в землю Израиля. И хотя жизнь его сложилась так, что он практически после того, как его там в 18-летнем возрасте выслали из земли Израиля, он вернулся на нее только один раз для того, чтобы похоронить собственного папу, тем не менее он всю свою жизнь стремился в Эрец Исраэль, хотел туда попасть, но просто жизнь у него такая так не сложилась. Да? И отметим в скобках, что Йосеф это один из классических символов еврейского народа. Фигура Йосефа в Сефер Берейшис это классический символ еврейского народа в Галуте. И именно поэтому не очень удивляет, что Йосеф тянется в Эрец Исраэль, так же, как и мы все годы нашего двухтысячелетнего изгнания, тянемся, говорится, строили, тянемся к избавлению. На другом уровне можно здесь заметить, да, что Йосеф – это выживаемость еврейского народа в Галуте, и эта выживаемость, она без тяги к избавлению просто не существует. Окей, так вот, объяснял мой учитель, что Менаше, будучи первенцем Йосефа, взял от него эту потрясающую черту, вот эту потрясающую тягу к Эрец Исраэль он взял. И Моше Рабейну про это знал. И зная про это, Моше Рабейну выбрал разорвать именно их колено. Потому что та вторая сторона, которая осталась жить в Заиордании, используя вот эту самую черту Йосефа, будет не просто бегать в Эрец Исраэль, потому что у них там родственники, и ходить на паломничество в храм и в Мишкан, Кроме этого, они еще по своей природной, внутренней черте будут стремиться в Эрицисроэль и тянуться в Эрицисроэль, и поэтому было выбрано это колено, а не какое-нибудь другое. Объяснил еще мой учитель в этом же комментарии, что оказывается есть потрясающего уровня связь между, между коленом Менаше и самим Моше Рабейну. Моше Рабейну, во-первых, мы видим, связан с ними общей чертою, потому что Моше Рабейну, он тоже всю свою жизнь стремился попасть в Эрец Исраэль, куда его так и не пустили. Это во-первых. И мы знаем, есть удивительный ответ на вопрос, зачем нужно было Всевышнему, чтобы Моше Рабейну смотрел в последние моменты своей жизни на землю Израиля. Ответ: Моше Рабейну, так же как и Авос, должен был сделать что-то для того, чтобы поменять наш генотип. И этим Моше Рабейну отличается практически от всех остальных, кроме Авос, да, от остальных людей предыдущих поколений. Авос меняли наш генотип очевидным образом, по очевидным причинам. Это то, что делало их Авос. Вот то, что сделал Всевышний с Моше Рабейну, последние мгновения жизни Моше Рабейну были пропитаны такой любовью, таким стремлением к Эрец Исраэль, что Всевышний дал вот этой любви и вот этому стремлению отразиться на нашем общееврейском генотипе. И мы видим, что Менаше и Моше Рабейну, да, они не связаны этой общей чертой. И кроме этого, есть еще и именная связь между одним и другим. Дело в том, что имя Моше — это Менаше без буквы Нун. То есть, если убрать букву Нун, как раз и получится из имени Менаше имя Моше, что намекает на то, что есть и сутевая связь между ними двумя. Более того, так объяснял мой учитель, что Моше Рабейну чувствовал, что между ними есть глубокая связь. И они сами хотели отчасти землю с другой стороны Иордана, потому что они хотели быть ближе к тому месту, где Моше Рабейну похоронен. И хоть похоронен он на горе Нево, которая, видимо, ближе к территории колена Гада, но все-таки они хотели быть ближе к месту его захоронения, и поэтому часть семейства Менаше выбрала поселиться с другой стороны Иордана. И есть еще одна причина, удивительно красивая, еще одно очень красивое объяснение того, из каких соображений сделано все было так, что Менаше должен был поселиться в Иордане. И объяснение это вот какое. Когда братья приходят к Юсефу, то, если вы помните, то Менаше там его управляющий, и он тот, который как бы помогает ему и по делам государства, и занимается всеми, значит, пришедшими, в том числе занимается и братьями. И тот человек, который их встречает в городе, когда они возвращаются второй раз с деньгами, и с Бениамином, и водит их там из города, ведет их во дворец Юсефа, и там их садит обедать, пока, да, дает им зарезать свою скотину и показывает им все вокруг, и пока не придет Юсеф и не сядет с ними вместе есть. Это Менаше. И он же, говорит Медраш, тот самый человек, которого Юсеф послал за братьями в результате того, что, да, была вложена неправильно, ну, как бы волшебная чашка Иосифа была вложена в сумку Бениамина, дав братьям отойти немножко от города, он послал Менаше за ними потребовать чашку и потребовать Бениамина, чтобы они ему отдали его в рабство. И то, что мы говорили, да, то, что всегда как бы общеизвестно здесь, это то, что это была реинсценировка того же самого теста, которое братья получили в свое время с самим Юсефом. Но удивительно, что когда братья узнают, что Бениамин, видимо, взял чашку, хоть и очень много учителей там говорит, что никто из них не верит, что он ее на самом деле взял, они видят в этом руку Бога. И когда они видят в этом руку Бога, они разрывают на себе одежды в знак скорби о том, что происходит. И говорит, Медраш очень страшную вещь, меру за меру. Менаше сделал так, что братья разорвали в знак скорби на себе одежду, поэтому его колено было разорвано на две части для того, чтобы искупить вот эту боль, которую он принес братьям тем, что брал у них Бениамина, так как он у них его брал. Медраш не говорит, что для Менаше была альтернативная линия поведения. Вероятно, ее и не было. То есть Йосеф, с одной стороны, да, учиняя братьям тест, а с другой стороны, как бы, да, имитируя при этом Всевышнего, Йосеф, мы видим, сделал несколько ошибок. Первое, это то, что мы знаем, то, что стоило ему жизни. Он умер самым первым из братьев, хотя он был предпоследний по молодости, младший его был только Бениамин. А умер он самым первым, прожив меньшее количество лет, потому что несколько раз, когда братья при нем описали отца своего как наш отец, твой слуга, а он не протестовал против этого и был за это наказан. С одной стороны. С другой стороны, вот мы видим еще одну ошибку, в результате которой именно его колено было разорвано на две части, и вторая часть его, да, была поселена за Иорданией. Очень интересно, особенно в свете этого мидраша, рассматривается тот Мальбим, которого мы с вами уже сегодня говорили. Мальбим, про этот мидраш ничего не говорит. Но именно в свете этого мидраша этот Мальбим очень красиво рассматривается. Говорит Мальбим, что причина, по которой Менаше брал двойной надел, с одной стороны, и с другой стороны был, потому что он был бихором. То есть оказывается, что реализация Йосефа, настоящая реализация Йосефа, это связь, между землей Израиля и за Иорданием. То есть Йосеф реализует свою жизненную функцию, становясь, да, играя в нашем мире, в нашей реальности роль Всевышнего, приводя нас к тшуве, он этим же и получает вещь, которая, с одной стороны, благословение, с другой проклятие. Да, как бы проклятие, потому что это разорванное колено, и благословение, потому же, что это разорванное колено. Это доля первенца, как говорит Мальбим. Именно в этом смысле он очень, очень красиво здесь звучит. С идеей того, что на самом деле, как бы, это разрывание колена, это некая дуальность. Это не очень плохая вещь сама по себе. Обратим внимание, и это очень важно здесь остановиться и внимательно вдохнуть в себя этот потрясающий силы мидраш. Обратите внимание, никакой поступок, который мы делаем, он не остается без ответа, да, он не остается без результата. Менаше выполнил указание своего отца. В результате того, что он сделал, боль, принесенная им братьям, висела в воздухе больше, чем 250 лет. И только через 250 лет она вернулась и обернулась для него разорванным коленом. То есть даже мелкие вещи, которые мы делаем, казалось бы, правильные, казалось бы, это средство, которое ведет к правильной цели, и, да и, в общем, само средство это заповеданное, потому что для него это была мицва, Йосеф его послал, для него был кибудавеем, для него это было уважение для папы, сделать так, как папа сказал. И тем не менее, мы видим, что это все возвращается обратно бумерангом на его голову. Именно в этой связи очень принципиально, очень важно вспомнить классическое объяснение Рава Хаима Шмулевича. Рав Шмулевич приводит из Талмуда классическую историю о том, как один амора приходил домой один раз в году. И когда приходил домой перед Йом Кипурем, он иногда опаздывал, и жена его ужасно волновалась из-за этого. И ей очень плохо становилось от того, что он, как бы, не потому, что она думала, что он ее бросил, а потому, что она просто волновалась, что с ним случится по дороге. И как-то он засиделся в доме учения и сидел и учился на крыше. И это было ревим кипур, когда он должен был пойти домой, а он не пришел. И из-за того, что он очень сильно опаздывал, его жена стала нервничать и в конце концов заплакала. И когда слезы стали падать из ее глаз, крыша, на которой он сидел, проломилась, и он умер. Так спрашивает Рав Шмулевич, ну это же не имеет никакого смысла с первого взгляда, ведь его жена была последним человеком, который хотел бы такого результата, который хотел бы того, что, чтобы ее муж в результате этого всего погиб. И тем не менее мы видим, что это случилось. Он объясняет это так, что это общий неизменяемый закон творения, который говорит о том, что если человек причинил боль другому человеку, то есть когда человек ломает мицвас бенадам лихавейро между человеком и человеком, причиняя боль другому человеку, он не уйдет из мира, чтобы эта боль была неотомщенной. Сама реальность, в которой человек живет, выместит на нем эту боль, это страдание, оно все вернется к нему бумерангом. Ничего в этом мире не проходит бесплатно. А вещи, которые связаны с бенадам лихавейро, с заповедями между человеком и человеком, они не только не проходят бесплатно, а они еще и реализуются в кратчайшее время. Именно поэтому, да, как бы отсюда учат несколько вещей. Во-первых, учат, насколько 4 раза осторожным должен быть человек, для того, чтобы не обидеть другого человека, и, не дай бог, никому не наступить на ногу. А если наступить, то немедленно бежать извиняться, потому что как только, так сразу. Это во-первых. А во-вторых, учат отсюда еще одну вещь. Талмуд в другом месте говорит, что мужчина должен быть очень-очень осторожен со своей женой, потому что она быстро приходит в состояние плача. То есть жену легко обидеть и делать так, чтобы она заплакала. И как мы видим из этой истории, эти слезы не только никогда не бывают безобидными, и они никогда не бывают безнаказанными, они всегда реализуются в какой-то конкретной неприятности в наших жизнях, часто очень большой неприятности. Это, во-первых, это одну вещь, которую отсюда учат, что нужно быть очень-очень осторожным с женой, чтобы, не дай бог, не обидеть ее и не сказать колкость какую-нибудь или намеком как-нибудь не сделать так, чтобы она заплакала, потому что это летально. А вторая сторона, это обратная сторона. Девочка, она сама должна знать, что есть у нее такая особенность, вложенная Творцом мира в ее душу. И поэтому, если ей дорога жизнь собственного мужа, нужно всеми силами держаться от того, чтобы не заплакать, даже когда очень обидно. Потому что рыдание женщины на Всевышний, как мы видим вот из этой самой истории, рыдание женщины Всевышний, скажем так, отмщает нещадно и очень-очень скоро. Это очень-очень-очень важное правило, которое хорошо знать и хорошо помнить и всегда держать в голове. Что есть вещи, связанные с бенадом лимаком между человеком и человеком и Богом, а есть между человеком и человеком. И Всевышний, он вещи, связанные с собой, оскорбление собственной чести и достоинства, он готов ждать хоть 120 лет для того, чтобы с человеком потом рассчитаться. Вещи, которые связаны с оскорблением других людей, они вымещаются на нас практически сразу, и тут никто ждать не будет. Это мера суда открывается немедленно, а это огонь горящий. И с другой стороны, как бы, да, человек должен помнить про себя, что когда близкие его люди его обижают, то это очень-очень важно учиться не брать это в голову, потому что это на его же собственных близких людях выразиться самым страшным, самым ужасным и самым негативным способом. Есть какие-то вопросы, господа?
Нет. Нет, спасибо большое.
Хорошо.